Мир вам, братья. Я очень рад, что на таком хорошем братском, и не только братском, тут и сестры наши, преподаватели, по всей видимости, присутствуют на этом общении. Я очень рад, что могу здесь быть. Я и в прошлом году тоже хотел. Наверное, не получилось. Но приблизительно так. Я хочу прочитать сейчас текст Святого Писания, потом у меня будет небольшое вступительное слово, оно будет разделено на две части, мое вступление, это маленькая информация, потом небольшое вступление перед проповедью, а потом я буду касаться уже текста, который я сейчас прочитаю. Будем читать с вами. Очень хорошо знакомый текст, который записан в первом послании апостола Павла к Тимофею. Нет, я прочитаю основное, это второе послание Тимофею, третья глава, а потом у меня вступительное будет из первого послания Тимофею. Второе послание Тимофею, третья глава, я буду читать с 13 стиха до конца. Второе Тимофею, третья глава, с 13 стиха. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаюсь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Ну, это текст, к которому мы вернемся. Я сейчас его прочитал. Небольшое вступительное слово. Эта неделя у нас такая была духовно напряженной. Недели, но очень хорошие. В понедельник у нас в Дедовске было совещание, отчетное совещание. Оно проходит один раз в год по нашему отделу в братстве, который называется сейчас отдел заступничества. Были представители с различных регионов нашего братства. И мы могли дать информацию о работе нашего отдела, отчитаться перед братьями. Мы могли выслушать с мест свидетельства братьев о ситуации в различных регионах нашего братства. Вот. Мы могли говорить о законах, которые сейчас уже существуют в Российской Федерации, и что нам следует ожидать, возможно, на будущее. И какие меры мы можем принимать в связи с тем, что закон уже сегодня существует, ну, как закон, так называемый закон Яровой, это уже общеизвестный закон, о котором сейчас очень большая полемика даже в государстве идет, кто соглашается, кто нет. Ну, в общем-то, на практике он применяется, мы об этом рассуждали. И не только, даже на нашем совещании по отделу заступничества мы об этом рассуждали и в Совете Церквей. Ну, а какая обстановка у нас сейчас в братстве? По сравнению с позапрошлым годом, 16-й год, ну, приблизительно в таком же русле у нас работа и проходила. Отдела заступничества, в общем-то, большого напряжения не стало в связи с принятием закона Яровой у нас в Российской Федерации по отношению к нашему братству. И в отношении других регионов напряжение не выросло в плане гонений, но и гонения тоже не ослабли. Ну, например, если в 2015 году мы получили 26 обращений, и преимущественно это Узбекистан, Казахстан, там Белоруссия, вот с Германией немножко, 26 всего было обращений, на которые мы реагировали как отдел заступничества, рассылали по всему нашему братству обращение к тому, чтобы можно было поддержать и в молитвах, и ходатайство возбуждать и так далее. В этом году 33 у нас было таких обращений. Увеличилось в Казахстане с 8 до 12, в Узбекистане также 8 обращений было, с Российской Федерации было обращение тоже о ходатайстве за, ну, там, Орловская область, ну, и так далее. С Германии одно было, с Америки в этом году не было ни одного обращения. Ну, ситуация такая же. Я дал информацию о том, что, не касаясь нашего братства, закон Яровой очень сильно пощупывает различные христианские деноминации, различные, пятидесятников, даже армию спасения там на Дальнем Востоке так сильно там коснулось, например, что там бесцеремонно вошли к ним в здание, позабирали всю литературу у них на экспертизу, и решение суда было такое, за их миссионерскую деятельность конфисковать изъятую литературу и уничтожить. Но сейчас шум идет по всему миру, и тут православные даже вступились. Такого еще не было, чтобы святую Библию уничтожали, причем синодального перевода. А закон принял решение уничтожить. Ну вот так, за миссионерскую деятельность. В общем-то, даже в рамках их официального заведения к ним такие претензии. Ну то есть, вот других очень сильно это коснулось уже. Пока почему-то нас не сильно трогают. Может быть, в этом тоже какой-то умысел есть определенный. Ну, вот такая ситуация сейчас складывается. Но нам стало известно, если в прошлом году, это 6 июля, был подписан этот закон, закон Яровой, и о нем почти не было рассуждений, но тем более общественных обсуждений, там в Госдуме короткий, и сразу же Путин подписал этот закон, и он начал действовать. И, конечно, было большое возмущение правозащитных всевозможных организаций и так далее. То сейчас есть попытка, и она осуществляться будет, потому что снова было предложено в Государственную Думу вынести и уже вынесен законопроект, ужесточающий не только миссионерскую деятельность, а существование религиозных организаций. В самое ближайшее время от Совета Церкви будет обращение по всем нашим церквам. Мы назначим пост и молитву, чтобы этот закон не прошел. Если он пройдет, то мы потеряем право иметь возможность существования группы по закону. Сейчас еще такое право мы имеем. Если закон будет принят, мы как группа потеряем такое право. И, в общем-то, все религиозные богослужения будут сводиться к узаконенному, зарегистрированному помещению. Ну, вот в этом все направление. И без этого никто не сможет не осуществлять никакую деятельность религиозную. То есть еще хуже. Поэтому вот такая складывается сейчас обстановка. Конечно, мы должны отреагировать на это. Мы будем молиться. Мы ходатайство возбудим от всех наших церквей. Но, в общем-то, братья, думать, что он не пройдет, и быть таким уверенным, наверное, нам так себя настраивать не надо. Мы отметили на Совете Церквей, что мы братство было всегда гонимое, как и гонимое было братство Христово от начала создания Церкви. И этот статус гонимых нам и терять и не следует. То есть реагировать на эти ситуации надо спокойно, делать свое дело, проповедовать Евангелие, не пригибать нашу голову, не подстраиваться под существующие законы. Мы христиане, мы проповедовали и будем проповедовать, независимо от законов. Это было всегда, и такая наша позиция была и в советский период времени, и сейчас. Так что, братья, ну вот такая ситуация. Но все-таки с нашей стороны, что надо будет сделать, мы сделаем. И молитву объявим, и пост, и ходатайство возбудим. Но если на него отреагируют молчанием, и законы будут приняты, ну, братья, надо уже принимать, как есть. Значит, Господь нас снова ведет тем путем, которым вел и нас и раньше. В общем-то, ну, как бы сказать, убегать от гонений, не желать эти гонения, или считать это приключением для нас странным, что-то нас гонят, что нас унижают, что нас не принимают, что нас... Вот православные церкви дают там ход, а вот на нас всякие порочные воздвигают дела. Братья, а чего нам стыдиться? Таков наш путь. Так было всегда, и поэтому нам настраиваться надо на нелегкий образ жизни духовный, и христианский, и братский. Ну, вот так мы рассуждали приблизительно в Совете Церквей. Вот, и, в общем-то, народ Божий, конечно, надо будет учить. Мы там предложили провести членские собрания по местам. Вот, научить народ Божий, как реагировать, как отвечать властям, мы должны это будем сделать, потому что уже есть случаи, когда приходят прямо на собрание, иногда бесцеремонно приходит с кинокамерами, начинает верующих расспрашивать, кто вы, сколько вас здесь, кто тут старше, чем занимаетесь, какой род вашей деятельности и тому подобное. Допросы учиняют, они по закону это совершенно не имеют права делать. Но наши юристы вам по местам будут объяснять, и мы тоже со своей стороны отдел заступничества мы подключили полным ходом. По этому вопросу и наши юристы, они сказали, братья, звоните со всех мест, мы будем давать консультации, как реагировать, ну и так далее. Ну вот так вот приблизительно. Потом у нас был один отдел информации, он начался в понедельник вечером, потом по вторник он продолжился. У нас были собраны братья-информаторы со всего нашего региона. Но мне нравится, что у нас сейчас вот в этой области идет хорошая работа. У нас неплохой коллектив сложился уже, братьев заинтересованных вот в этой области, которые совершают этот труд, это служение. И отдел развивается, вот на мой взгляд. Вот тем более мы сейчас при Совете Церкви и при библейской школе организовали это исторический факультет, он набирает силу, я смотрю, и так он активно уже работает, у нас прошло уже 3 семинара, 4-й у нас намечен на Украине, и мы сейчас поручили вот, братьям, ответственным за исторический факультет, вот, разработать программу к предстоящему общению, которое приблизительно будет в августе, мы наметили, и, возможно, в Туле. Вот это будет историческая конференция, связанная со 150-летием баптизма. То есть мы сейчас будем, наш коллектив будет работать в этой области, разработает хорошую программу со стендами, со слайд-фильмами, возможно. Ну, отдел работает неплохо, на мой взгляд. В общем, мы готовим хороших педагогов, преподавателей, которые в будущем будут нам преподавать историю не только нашего братства, но более широкую историю, вот, доскольку мы ее сможем изучить. Вот прошел этот семинар, тоже во вторник. Потом было совещание Совета Церкви, это уже Николай Степанович расскажет. Им хорошо, мы вчера побыли в Туле. В Туле было очень много людей, как всегда, но даже больше. Очень много было с Германии. Мы не успевали принимать, там у нас в центре такой наплыв был людей, что я удивлялся, как там справлялись вообще с этим потоком. Вот, там с Германии только человек 30 пролетело, и всех надо встречать, всех надо провожать, располагать на ночлег. Да у нас там еще служителей Совета Церквей с сотрудниками, с приглашенными, человек 70 было. В общем, было, конечно, тяжеловато. Но всех отправили в Тулу, в Туле там все устроено. Вчера прошел первый день, на мой взгляд, прошел хорошо. Мне даже понравилось, что у нас более компактные стали вот, отчеты о благовестии. Даже некоторые так мне понравилось, просто читали, отлично. Вот иногда, знаете, так, слабенький конспектик с 5 на 10, а сейчас я смотрю конкретно с цифрами, с датами, вот, с примерами хорошими. Ну, вчера так, на мой взгляд, прошла конференция хорошо, сейчас там продолжается. Но мы решили побыть у вас. Братья, я прочитал текст, а сейчас прочитаю еще один из первого послания Тимофея, а ко второму я вернусь. «Проповедуй сие и трудись». Это первое послание Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Проповедуй сие и учи». Проповедуй и учи. Братья, нам приходится проповедовать и учить. И, в общем-то, у меня слово будет к учителям, к вам. Вы и проповедуете, и учите. Учите детей, учите тех, кто занимается с нашими детьми. Это дело очень важное. У Тимофея уже хороший опыт. Он с апостолом Павлом участвовал не в одном миссионерском путешествии. Он хорошо знал своего учителя. Он видел методы работы апостола Павла с людьми. О чем он проповедовал, Павел? Тимофею было у кого учиться. А теперь он уже учителем становится. Павел с ним уже разговаривает не как с юношем, а как с человеком, способным учить. У Тимофея опыт уже не слабый, вот на мой взгляд, не слабый. И апостол Павел, несмотря на то, что у него опыт хороший, и тем более Тимофей весьма сведущ в Писаниях. Почему я так уверенно говорю? Павел так свидетельствует. Ты с детства знаешь Священное Писание. С детства знаешь. Но это большое преимущество перед людьми, которые пришли к Богу
не с детства и даже не с юности, а он с детства, обратите внимание, братья дорогие, не знакомился, не немножко знал, а знаешь Священное Писание. Вот Тимофей, человек с большим опытом. Откуда он хорошо знал Священное Писание? Ну, я думаю, сам Тимофей к этому был расположен. Но у него бабушка хорошая и мама, которые обладали глубокой верой. А если человек имеет эту глубокую веру, он не может не говорить о своей вере. И я так думаю, что как только Тимофей уже стал что-то понимать и разбираться, как еще маленький человечек, только-только входящий в жизнь, уже мама и бабушка ему, нет, не о Христе, скорее всего, рассказывали о законе, о Боге, о пророках. Вот то Писание Тимофей хорошо знал. С новым он еще не был знаком, только, может быть, с отдельными посланиями. Он был участник написания некоторых посланий, но это уже спустя время. Я думаю, с детства он знал, конечно же, не это Писание, а то ветхозаветное, Слово Божие и закон, Моисей, пророки. С детства знаешь. То есть у Тимофея хороший фундамент прошлого, хороший фундамент. Теперь он уже человек совершенный. Может быть, не надо заниматься? Ты достиг уже уровня высокого. Тимофей, не неради о пребывающем тебе в даровании. Бог такую милость тебе оказал. Это дарование, которое ты получил, да еще апостол Павел руки на него возложил. И Бог обильно благословил это дарование. Потому что Павел говорит, через мое рукоположение. Вот для того, чтобы успех был очевидным для всех, занимайся чтением, наставлением, учением. Братья дорогие, милые, вот мы с вами призваны к тому, чтобы проповедовать и учить. Не освобождает нас Господь, я думаю, ни меня, ни вас, от того, чтобы не заниматься. Не освобождает. И я думаю, что основное наше занятие, духовное занятие, это чтение, наставление, учение. Пребывать в учении Господнем. А пребывать – это и исследовать, и изучать, и больше познавать непознаваемого Бога, непознаваемого Христа – в его божественной любви, благодати, в которую пытаются проникнуть ангелы и до конца понять не могут. Во веки веков познавать будем Бога и не познаем. И у нас такая перспектива есть, братья дорогие, непознаваемого Бога познавать через Слово Божие. Тимофей, этим занимайся постоянно. И учи. Говори так, чтобы всегда было свежо, всегда было живо, всегда с благодатью, и чтобы это воспринимали люди. Братья, это мое первое наставление. Пребывать в учении Господа. И заниматься этим постоянно, вникай в себя и в учение. Что это за новое учение? Это так рассуждали люди, когда Христос со властью говорил и изъяснял им слово из Ветхого Завета, свидетельствующее о Христе. Что это за новое учение? А Христос говорил, это не мое учение, это пославшего меня. Братья дорогие, у нас учение Нового Завета, учение Господа Иисуса Христа, вот оно в нас в руках, да, но непознаваемо. Его никогда мы не исчерпаем и никогда не изучим до конца. Никогда. Оно также непознаваемое, вот на мой взгляд, исчерпывающее. Да, мы много знаем. Но вот задайте мне сейчас пару сложных вопросов, и увидите, как я сразу же, но немножко сконфужусь. Я не все знаю. Я не на все вопросы могу ответить. С Нового Завета. Что-то откроется, может быть, спустя время. Как не познаваем Бог, так мы все до конца не познаем. Но сколько нам открыто уже, братья, и мы должны с вами больше и больше черпать силы от нашего Бога, больше познавать. И чем дальше продлевается наша жизнь, причем сложная жизнь, тем для этого нам надо больше сил и больших познаний. Вот на сегодняшнее время больших познаний. А где нам брать их? В Святом Писании. Братья дорогие, я приступаю ко второму, к первому тексту, который я прочитал. Но он сейчас второй. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле. Вот с каким временем мы уже столкнулись и еще столкнемся. Заблуждаясь и вводя в заблуждение. И апостол Павел принимает самые жесткие меры. Злые люди и обманщики будут преуспевать. Вы возгордились. То есть этот злой человек по своему поступку и негодный, он уже пустил корни. Уже поражение пошло в народе Господнем. Вы возгордились вместо того, чтобы вам плакать. Какой ужас! Все же скоро тесто, ну, это образное выражение, скоро все забродит. Апостол Павел так и разъясняет потом. Малая закваска, заквасившееся тесто. Я уже решил срочно этот вопрос. Я его предал сатане. Извергните развращенную среды вас. Но вопрос решился очень легко. Очень легко решился вопрос. Плач, стон, извергли, тот покаялся, все, ну, это очевидный мерзкий беззаконный грех. Неприятное дело, нехорошее, но оно легко решается, да и в церкви тоже. Братья, ну вот наказать такого человека, проблем больших нету. Все знают, как надо поступать с этим человеком, приблизительно, хотя родственники иногда вступают, но у нас эти вопросы, болезни в церквах не вызывают. А вот пришли люди благородные, не подкопаешься, спокойные, рассудительные, в семье все хорошо, ведут себя наилучшим образом. И они пришли в Антиохию. Не обрежетесь, спасения не имеете. Вот мы обрезаны, субботу соблюдаем. И пошло все церкви. А не прикопаешься, их не снимешь ни за какой грех. Они себя ведут очень благородно. И апостол Павел, и Варнава, и другие братья. Да нет, это не так. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни обрезания. Вера, действующая любовь. Какое обрезание? Нет, все, закон детоводитель ко Христу. Закончилось новое учение. Не-не-не-не. Если не обрежетесь, если нет субботы, не можете спастись. Справился Павел с такой ситуацией? Пошло брожение. Не справился. Павел не справился. Благороднейший человек, мягкий, способный, Варнава, не справились с ситуацией. Иерусалим. Легко решался этот вопрос в Иерусалиме? О-о-о, мы знаем это как. Может быть, кто-то делает зло ненамеренно. Может быть и так. Будут преуспевать, вводя в заблуждение, заблуждаясь сами. Но Павел уже сталкивался с этим, с этими проблемами, он у Тимофея учит. Ну, потому что появились такие, как Именей и Филит. А что они к учению добавили? А воскресенье уже было. И разрушают в некоторых веру. А их не зацепишь. У них хорошая семья. Они нравственно себя держат на высоте. Они никого не оскорбляют. В воскресенье уже было, братья. И убедительно говорят. И пошло. И Павел говорит, разрушают веру. Что с ними надо делать? А он с ними тоже. Вот туда же отправить, как и того негодного человека, которого за блуд отправил из церкви.
в изможение плоти. Предал сатане, чтобы научились не богохульствовать.
О как? Кого? Да они же неплохие люди. Учат не тому. Веру разрушают. В кого веру? Во Христа.
Братья, это серьезный вопрос. Наши дети с этим столкнутся. Мы с этим сталкиваемся.
Как противостать? Тимофей, в учении пребывай. Занимайся сим постоянно. Ты сегодня должен знать больше, чем ты знал вчера. Ты сегодня должен лучше проповедовать, чем проповедовал вчера.
Я неоднократно на наших библейских курсах, везде, где я беседы провожу с молодежью, с детям своим, говорю, дети дорогие, вы должны знать Писание лучше, чем я, чем мы. Вам надо исследовать Писание. Вы столкнетесь с вопросами сложными, с которыми мы, возможно, не сталкивались. На вас обрушится со всех сторон. Люди развращенные, превращающие благодать Бога нашего в похоть, в распутство. Это было раньше, теперь это очевидно. С различными лжеучениями столкнетесь. Вам надо знать Писание.
У нас люди, братья, неподготовлены. Их смутить очень легко. Очень легко смутить наших многих верующих.
Я вам привожу пример. Ну, ко мне сестра подходит в слезах. Ну, вот у нее скоро должен очередной ребенок родиться. Вот, но мы же все учим принимать детей, как вроде неплохо учим и наставляем. И вот подходит верующая сестричка, верующая, ну уже бабушка давно, у которой дети неверующие, и сама она пришла к Богу не с детства.
О, ты опять беременная?
Да ты ж храм Божий разрушаешь, каждый год у тебя дети, ты что ж делаешь? У тебя, ты посмотри на себя, на кого ты уже стала похожа, ты ж храм Божий разрушаешь. А кто разрушает храм Божий, того покарает Бог. Ты же все тело свое уже разрушила. И она в ужас пришла. Я удивился, как легко смутить. И она пришла ко мне, Геннадий Сергеевич, в таком ужасе, чуть ли не в панике. А ей скоро в роддом, она уже как бы выйти из этого кризиса. Как легко смутить. Но мало того, что у нас такие люди есть, это очень плохо, которые способны такие вещи говорить. Но я смотрю, как легко смутить наших верующих. Вопросы языка, лжеязыка вот этого, пятидесятнического или еще что-нибудь. Нас люди смущаются, сейчас суббота может смутить и тому подобное. Братья дорогие, если мы сейчас наших детей, нашу молодежь не наставим в истинном, здравом слове учения, им будет очень тяжело, им самим будет очень тяжело. А как церковь сохранить? Как сохранить, если Слово Божие будет плохо знать? Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа. Мне так нравится, что апостол Павел всегда подводит ко Христу, всегда. Он имеет в виду, я думаю, Павел имеет в виду то писание, которое при Тимофее всегда. Это закон, это пророки, это та септуагинта, которой пользовался не только Павел, а и Христос. Ну, перевод 70, знаете, да? На греческий язык, иврита с еврейского. Пользовался Христос этим переводом, пользовался Павел. Вот, и Тимофей пользовался. Вот оно Писание. Потом будет уже, спустя 300 лет уже санкционирован Новый Завет. Пока он только еще собирается, и только устное свидетельство о Господе Иисусе Христе, апостолов и Павла и тому подобное. И Тимофей только устное слово слышал, а пользуется вот ветхозаветными книгами. Ты их знаешь. И они могут умудрить тебя во спасение веруя во Христа. Все Писание, оно полезно. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Братья, как мне нравится наставление апостола Павла. Нам надо сейчас детей готовить. Детей готовить. Не к легкой жизни. Не к легкой. С духовной стороны. И с материальной стороны. А может быть, даже будут у нас и физические гонения. Может быть, надо народ готовить. И детей. На отделе заступничества прозвучала такая мысль. Этот брат, который приехал с жарких мест, ДНР, Ре, ну, оттуда вот Луганская область, там, Краснодон и все прочее. Он говорит, я провел ряд бесед, людей-то много новых пришло в церковь, и мы привыкли к свободе, к удобным молитвенным домам, к мягким сиденьям, к теплым полам. Я, говорит, провел ряд бесед в церкви, и я, говорит, понял, что у нас люди не очень готовы на страдания. Как бы к этому, они давно от этого отошли, не очень настроены на это. За Вочмана-Ни я некоторые исторические фрагменты читал. Вот когда к власти пришел Мао Цзэдун, там же в Китае была очень большая свобода. Они-то проповедовали там вообще. Китай это почти христианской страной становилось. Насколько там было развито миссионерское дело. И когда пришел Мао Цзэдун к власти, вот, и он тогда говорит, мы увидели, что идут гонения. И он так говорит, и мы поняли, что мы народ к гонениям не приготовили. Вот учение там неплохо у них развивалось, но народ надо еще было готовить и к гонениям, что это нормальная христианская жизнь, если нас гонят. И когда мы встречаемся с трудностями, и когда даже у нас происходят какие-то переживания в семье, и даже в церкви, а мы не подготовлены к перенесению страданий даже наших личных, не обязательно за Христа, братья, у нас не подготовлен народ. А что это такое? А почему со мной это происходит? А этого не должно быть. А где мой Бог? Или кто-то мне говорит, а где же твой Бог, что у тебя такое случается? Мы должны готовить, братья, на страдания людей. Путь креста – это путь страданий. И он такой, знаете, имеет большой спектр всевозможных в этом плане направлений. Это непосредственное страдание за Христа, за проповедь Евангелия. Это вообще случаи всякие, как у Иова в нашей жизни. Это тоже путь креста. И мы не отказываемся, когда эти страдания встречаются. Это все в учении нашего Господа Иисуса Христа. И об этом надо говорить. Об этом надо говорить. Какая моя цель, братья, моей проповеди? Что я хочу сказать? Какую я вижу слабую сторону в сегодняшнем нашем дне? Я коснусь вопросов, которых я уже касался неоднократно. Где-то на совещаниях эти вещи поднимал. На наших братских общениях я буду и сейчас касаться некоторых вещей, о чем я уже проповедовал. И вам это еще раз хочу сказать. Кто уже слышал мои рассуждения по этому вопросу, братья дорогие, потому что я не то чтобы говорить хочу, я даже как бы немножко тревогу бью. Тревогу бью. Я недавно был совсем месяца полтора назад в одном месте. Вот. Ну, брат очень хороший, он мне нравится. Его папа пресвитер. Я там провел ряд бесед. Молодежь. Вот. И мы вечером сидим за столом. Большая группа молодежи там. Вот. Ну, в основном родственники. А он брат такой, проповедник. У него консерваторское образование, очень грамотной музыки. Вот. Я сейчас его встретил на конференции. Говорю, слушай, я уже пару раз говорю, имею в виду наш разговор. Придал огласки, говорю, ну это так, просто для рассуждения. Ну, он улыбается. Но мы сидим, и он мне говорит, Геннадий Сергеевич, вот у меня есть предложение при нашей библейской школе организовать еще одно крыло. Я говорю, какое? Музыкально-хорового отдела. Слишком слабо у нас. Слишком слабо. А он, я говорю, у него консерваторское образование. Вот. Я говорю, как? Ну, разъясню. Говорит, да у нас, говорит, музыканты наши, вот у нас МХО, это на уровне плинтуса. Я говорю, притчу сию, разъясни мне. Ну, такое, говорит, у нас пение, вот такие у нас как бы музыканты. Ну, Геннадий Сергеевич, вот плинтус, видите, он тебе так поясняет. Вот, говорит, надо нам дать широкое образование, а для этого надо школа хорошая. Музыкальный отдел как бы у нас слабоватый. А у нас, что не совещание в Совете Церкви, то раз и возникает вопрос МХО. И у нас переживания. У нас направление в концертность. Такая очевидная появилась. Знаете, как это самое? Грамотность очевидна. Нашим простым людям, преимущественно в музыке, которые не понимают, это все поверх голов. В сердце не попадает, они нам вопросы задают. А что это мы, как на концерте побыли? Вот такие вариации, музыка, ни слова о Христе. И иногда просто музыка. И такая самая натуральная концертная музыка. Даже без пения у нас стало практиковаться, и все. И некоторые даже возмущаются. Но нам мало, если у меня консерваторское образование, нам это мало. Нам надо, хочется большего еще. А нужно ли это народу Господнему в церкви? Нужно ли это? Знаете, за мудрое, за заученное, непонятно какими научными словами переданная проповедь, она пройдет даже мимо головы многих. Не говоря о том, что в сердце никогда не попадет. Как просто Христос говорил, как просто Он и объяснял, каким простым доступным языком. Нам надо что-то очень высокое. А их много так сидят. Но я чувствую поддержку, там же собрались люди именитые. Я говорю, а можно вам один вопрос задать? Этому брату. Он говорит, можно. Я говорю, расскажи первую заповедь. А я уже, знаете как, ну уже эксперимент ни одной церкви провел. Просто мне интересно. В Молдавии бывает, я там раз, там молодежь, я говорю, братики, ну-ка расскажи-ка первую заповедь. И БМ. И там тоже самое. Что-то с Ветхого Завета начал, с 5 на 10. Я говорю, первую заповедь в Новом Завете. Так, ты, брат, расскажи. Ты расскажи. Кто расскажет первую заповедь? Но потом вспомнили. Я говорю, где записано? Ни один. Где записана первая заповедь? Один человек подошел ко Христу. Что мне сделать, чтобы наследовать Царствие Божие? А Христос ему задал вопрос. А в законе как читаешь? В законе как читаешь? Ты с детства знаешь Священное Писание. Они могут умудрить тебя во спасение. Тимофей знает. Тот тоже знает. И он тоже хочет получить спасение. Что надо сделать, чтобы наследовать Царство Божие? В законе как читаешь? А какой закон? Пятикнижие, Моисей – это закон, пророки – это тоже. Все. А ну, ладно, пускай только Пятикнижие и Моисея. А он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Это человек со стороны. Христос не сказал ему, ну-ка, первую заповедь из закона. В законе как читаешь? И мне так нравится, что он фундамент закона знает, фундамент. Все остальное второстепенно. Ближнего своего, как самого себя. Христос говорит, вот, что надо для спасения. Поступай так, все. Жить будешь Бога и ближнего. Иной больше сих заповедей нету. Нету. Это основа всего закона. Я говорю, где написано? Не знаю. Братья, надо сейчас не о музыкально-хоровом отделе рассуждать, как крыло нам еще в одном братстве, как людей грамотных сделать. Вы закон Божий плохо знаете. Я вам сейчас вопросы буду задавать, а вы мне отвечаете. Я говорю, где написано заповеди блаженства и сколько их? Так, брат, расскажи мне заповеди блаженства. Ноль. Это из верующих семей. Это те, которые с детства должны знать Священное Писание. Я говорю, расскажи, сколько заповедей блаженства? Вот из всей кое-как вспомнили, что 8. Я говорю, где написано? Потом кое-как вспомнили общими силами, что это 5 глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь. Я говорю, сколько глав Нагорной проповеди? Люди не знают. Я говорю, брат дорогой, вот я в следующий раз вам приеду, когда, а я на мещу приеду, Нагорную проповедь наизусть. Обещаешь, вот присягу, Нагорную проповедь наизусть. Сможешь выучить? А мне один говорит, да у меня памяти нету. Геннадий Сергеевич, я-то пытался, я говорю, ты знаешь что, брат, ты рассказывай кому-нибудь другому. Ты меня не проведешь, говорю, памяти у тебя нету. Папу как зовут? А сестру, а брата? Какого года рождения? Ну-ка телефон свой назови. Все знаешь, у тебя памяти нету. Что ты мне тут сказки рассказываешь? Ты не хочешь заниматься, ум свой напрягать, говорю, чтобы выучить заповедь Божию основную. Расскажите-ка мне 11-ю заповедь. А какая это 11-я заповедь? Ну, новую хотя бы расскажите, если вы 11-ю не знаете. Вспомнили новую заповедь общими силами. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это основополагающая заповедь. Я говорю, где, братья, написано? Никто не вспомнил. Вы, говорю, сейчас вот консерваторское образование, музыкальное, хоровое отдел, заповедь не знаю. Да вас легко смутят потом с вашим образованием здесь. Нам Слово Божие надо знать. Братья дорогие, вот об этом сейчас надо побеспокоиться. Я уже приводил этот пример. Но много лет назад меня в армию призвали, и меня в Морфлот, в Североморск. Это под Мурманском город и Морфлот. И вот личное собеседование. Вызывали всех по одному. Комсомолец, я говорю, нет, не комсомолец, и пионером не был. А что такое? Я говорю, я баптист. Баптист? А присягу будешь принимать? Я говорю, конечно, нет. А почему? Я говорю, а потому что так написано. И цитирую Евангелие от Матфея, 5 главу. Я оружие не возьму, потому что так написано в Библии. Ага, все понятно. А я сразу говорю, написано в Библии. Ну что ж, попытаемся тебя переубедить. И пишет мне БЧ, береговые части. Ну, так. А потом я познакомился с братом с одним. Он, так я там организовал одну встречу, и верующих начал разыскивать. И, в общем-то, там, потом меня, правда, и арестовали там, когда я верующих собрал в одной военной части. А он в морской форме военной, он на 3 года попал. Я говорю, а как ты в морфлоте оказался? Ты сказал, что ты верующий? Сказал Геннадий. А что, тебя забрали, да, забрали? А ну-ка, расскажи, как. Он говорит, меня вызвали на личное собеседование. И мне говорят, ты комсомолец? Нет, не комсомолец. А почему? А я верующий. Верующий? Баптист? Да, баптист. Точно? Да, точно. А ну-ка, расскажи первую заповедь. И это мне говорит полковник, ну, капитан первого ранга. Расскажи-ка мне первую заповедь. Он говорит, Геннадий, а я, говорит, забыл. Ты что, говорит, первой заповеди не знаешь? Я, говорит, молчу и никак не могу вспомнить. Он говорит, какой же ты верующий. Будешь служить в морфлоте и присягу примешь, и оружие возьмешь, понял? И пишет, морфлот. И вот, говорит, я в морфлоте. Я говорю, присягу принял? Он говорит, принял. Меня как сразили, говорит. Как сразили. Сам плачет, сокрушается. Но я его там утешал, ободрял, как мог. Это брат мой. Мы его поймали. Братья, я, как я уже сказал, начал со своей церкви. А я просто удивился. Молодежь сидит, а я не люблю, когда они пустословят. Я, знаешь, у нас в Петербурге. Ну-ка, говорю, первую заповедь расскажите-ка. Раз и пошел. Не знает. Я домой пришел. Дети мои собрались. Обычно приезжают дети. Я старшему свой. Ну-ка, первую заповедь. От начала до конца, где записано. И пошли все вспоминать. Я себя осудил. Себя. Я говорю, ого, говорю. А ну-ка давай. И я их по Библии. Как будто в воскресной школе не учились. Как будто в воскресной школе не учились. Все рассказики за Давида, да за Самуила, все хорошо знают. Вот рассказики, да, они вам расскажут отлично, на 5 с плюсом. И еще детям расскажут. Слово Божие не знают. Слово Божие. Я говорю, чтобы заповеди, вот давайте сегодняшнего, чтобы заповеди, все основные, основополагающие заповеди надо знать. А у меня сынок, ему 19 лет, 18 было еще. Но я их всех заставил выучить. И он поехал это в прошлом году, на Благовестие, год назад, февраль месяц, в Мезенскую тундру. А там, знаете что, в Мезенской тундре, в некоторые места там запрет на иностранцев, и даже нам надо как бы по пропускам въезжать. Там сейчас сложно. Ну, тогда поехали братья-иностранцы, вот у нас они там бывают, и Благовестие, и все. И ФСБ, и, в общем, там поиск их, и в молитвенный дом там кого-то нашли, и нашу группу ищут. А среди них иностранцы есть. И у меня там сын. И говорит, и нас нашли, мы там на машине по поселкам ездили. И вот мы вышли в поселке с машиной, и только, и тут сразу же машина к нам приезжает, раз, документы, ФСБ, представитель. Следственные органы. Так, вы чем тут занимаетесь? А мы о Христе проповедуем. Вы о Христе, а там, ну, парни там 18 лет, 19, 20. Вы о Христе, да вы что тут нам сказки рассказываете? Да мы верующие во Христа. Мы вот людям о Христе рассказываем. Да такого быть не может, что вы верующие. И мне сын говорит, и один вот, который допрос начал вести, документы показал, говорит, ну-ка первую заповедь расскажи. И на брата одного. Он говорит, аж в лице изменился. Он говорит, папа, как хорошо, что я заповедь знаю. Я ему говорю, как отчеканил, брата выручил, как отчеканил первую заповедь. Он так посмотрел, говорит, да, говорит, вы действительно верующие. Езжайте. И даже проверять не стали. Я хочу что сказать, братья дорогие. Нам сейчас надо на это очень сильно обратить внимание. Нужно знать Слово Божие. Нужно знать. Я хочу в связи с этим прочитать еще один текст, так как беседа моя еще не закончилась, и «Деяния святых апостолов», о чем я уже тоже говорил в некоторых местах. 17 глава. Читаю с первого стиха. «Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний». Каких? Ну, как раз те Писания, которые и Тимофей хорошо знал. Это закон и пророки. Три субботы говорил из Писания. О чем? О чем? Дальше читаем. «Открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам». Христос из ветхозаветных писаний. Так можно озаглавить проповедь апостола Павла. Три субботы подряд. Все о Христе и все из Писаний. Да может быть, там все о Христе это сказано, несколько текстов. А нет. От утра и до вечера в Риме, это 28 глава Деяний святых апостолов, он излагал учение о Христе от утра до вечера. Из Писаний Христос, Ветхого Завета. Павел, человек больших способностей и небывалых откровений, личных откровений о Господе Иисусе Христе. У него историй, но больше, наверное, чем всех у нас взятых вместе. Всяких разных. Даже из его жизненного опыта. Тем более он же книги читал. Я так думаю. Возьми книги, особенно кожаные. Он читал книги. У него... как и некоторые из наших стихотворцев говорили. То есть он мог и поэзию употребить, и все прочее. Рассказов в нем масса. Я думаю, у апостола Павла знания. И у него еще откровения великие. Я не так давно был на одних библейских курсах. Ну, так, спонтанно просто. Проводил беседу. Говорю, так, братья, у меня... задание небольшое, сейчас сориентируйтесь одну минуту на рассуждение, и вы мне отвечаете на вопрос один за другим. Буду вас вызывать, или вы сами будете говорить. Вопрос такой. Одно из откровений, которое Павел получил. Вспоминайте сейчас. Одно из откровений, которое получил апостол Павел. Ну, мне понравилось, как братья отвечали. Понравилось. И голос с неба он слышал, вот, и видение он видел. И я от самого Господа принял то, что вам передал, понимаете, и на небе он был в раю, и слышал голос, неизреченные слова, которых нельзя пересказать. И в храме он видел Христа, я пришел в выступление и увидел его, и он сказал мне, вспомнили, братья. И на корабле, в общем, масса откровений, масса. Личный опыт богатейший познания Христа, ни слова. Никаких рассказов. Кое-где он расскажет о своей встрече со Христом. Кое-где. Христос из Писания. Вот основная мысль в проповеди апостола Павла. Христос из Писания. Ветхий Завет – детоводитель ко Христу. Когда мы проповедуем из Ветхого Завета, какую цель, братья дорогие, мы вкладываем в свою проповедь? О чем мы хотим сказать? За Давида рассказать? За его падение, как это я часто слышу? И какую-то вывести для себя или какой-то полезный урок, или какую-то мораль для того, чтобы нас предупредить? Да, и полезно иногда это сказать на наших где-то библейских занятиях и все прочее. О чем мы проповедуем? Я думаю, братья, если мы не ставим... своей целью Христос из Писаний в Ветхом Завете, мы что-то не доделываем. Мы что-то не доделываем. Любой даже рассказик за Даниила, там, за Моисея, за Давида, надо подводить ко Христу. Надо подводить ко Христу. Я дал второе задание на этих же библейских занятиях через некоторое время. Говорю, братья, у меня сейчас второе задание. Тоже вам короткое время на подготовку. Короткое. Все спонтанно. Вы мне через минуту, две, три находите один текст из Писания Ветхого Завета, говорящий о Христе. Один текст. Сейчас по одному будете вставать, мне читать будет один текст. Я однажды проповедовал на тему, знаете какую? 4 глава Евангелия от Луки. Христос пришел в Назарет, где он был воспитан. Ему подали книгу пророка Исаии, а там 66 книг, 66 глав. Но это свиток. И не слабый свиток. А свитки бывают вот такие вот. Я не знаю, какой подали ему свиток. Он нашел место. Ни глав, ни страниц, ни стихов. Он нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он послал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Вот Христос раз открыл и прочитал. Я говорю, братья, где записано? Ну, и я могу не ответить на такой вопрос. И я могу не ответить. Мне задайте, и вы меня даже можете смутить. Я так говорю, как будто я очень хорошо Писание знаю. Но я могу смутиться так же, как и я смущал людей. Но я и себя корректирую, я и себя обвиняю, что я плохо знаю. Где написано? Но там, где я первый раз этот задал вопрос, и церковь, человек 400, и один поднял руку. Где записано? Дух Господень. А это же о Христе. Я, знаете, когда вообще, ну, как бы касаясь и этой мысли в своих беседах, я говорю, знаете что? Христос учился не только разговаривать, как человек. Он заговорил не в день своего рождения. Он заговорил, как я начал разговаривать и вы. Год, полтора, два. Он учился ходить. По линии его адамовской природы, человеческой природы, точно такой, как мы. И у него также развивались интеллектуальные, душевные способности, как у человека. И он также учился, как учимся и мы. Чтобы я слушал подобно учащемуся, это же о нем. О Христе, он учился. Ему, как человеку, надо было показать себе образец добрых дел, своего прилежного отношения к труду и изучения закона. Он учился. Как Бог все знал. Как Бог, он был всемогущий, его убить невозможно, никогда его не убили, на Голгофе он не умер. Как Бог, как человек будет развиваться и умрет. Это наш Господь, ему надо было учиться, и он учился. И был в подчинении у родителей. И он был плотник, так и написано. Не плотник ли он, сын Марии? Значит, его знали как плотник, он умел еще и работать, как человек. И он учился. И он хорошо ориентировался. Как он знает Писание? Люди говорили. А вы знаете, почему так о нем говорили? У него всегда ссылка на Писание. Всегда. Вы посмотрите, вот сейчас в Евангелии от Матфея первую главу откроете, первую главу, и начиная с первой главы, вторая дальше, и послушайте, и вы прочитаете, да сбудутся Писания. Это и Мария, это и Елизавете, это и дальше, да сбудутся Писания. Вы когда будете читать Новый Завет, обращайте внимание на это выражение, да сбудутся Писания, а это же все Ветхий Завет. О чем он говорит? О Христе. Петр знал Ветхий Завет. Смотрите, как он смело проповедовал. О нем, это о Христе, все пророки свидетельствуют. Постой, Петр, может быть, не все? Их же много. Может быть, только Исаия? Может быть, чуть-чуть Иезекииль, чуть-чуть там Иеремия? О нем все пророки свидетельствуют. Все. Это о чем-то говорит. Я думаю, нам надо из Ветхого Завета, даже из наших рассказов, может быть, для самых маленьких, говорить детям нашим о Христе, о Христе. Это самое главное. Проповедь о Христе – это самое главное. В нем спасение, в нем сила,
В его словах могущество, в словах нашего Господа, не в моих рассказах и не в моем опыте христианском. У Павла богатейший опыт. Христос. И вот мы даже дальше будем читать. Все о Христе. Мне так нравится это. Братья дорогие, как можно больше проповеди о Христе, как можно больше Христос из Писания. Когда Христос воскрес, братья дорогие, на что ориентировал Он своих учеников, которые его не узнали Его? Я для себя вопрос задал, на него сам ответ получил в себе. Когда он начал им от Моисея, а это Бытие, Исход, Левит, числа, Второзаконие, начав от Моисея из всех писаний, это и Псалмы, это Исаия, это Иезекииль и прочее, из всех писаний сказывал им о нем. Так надлежало пострадать Христу, так. Сколько же он им об этом говорил? Все Писание. И о смерти, и о воскресении, и о том, что он будет и в притчах говорить, и что его отвергнут. Да так подробно все описано. 21 глава Псалмов. И все о Христе. Христос из Писания. Братья, милые, дорогие, мне так хочется дать вам наставление, чтобы наши дети были притянуты к Писанию, чтобы они почувствовали вкус от Писания, чтобы они Писание полюбили, и самое главное – Христос. Вы знаете, мы когда-то очень сильно увлеклись, и я в частности увлеклись, но книгой «Нормальная жизнь христианина» в Очманани, ну еще некоторыми книгами. Я эту книгу проштудировал, знаете как? Вот у нас на библейских тогда курсы, такие миссионерские курсы, вот Женя Родослав когда-то все организовывал. Вся книга у нас была разбита на вопросы и ответы. У меня до сих пор запись по этой книге. Но вообще интересные занятия проводились. Интересные. Вот. Мы изучали вот эти четыре шага, что значит знать, считать, представить себя Богу, ходить по духу. Вот три основных мысли. Это нормальная жизнь христианина. Знать, считать, представить себя Богу и ходить по духу. Это вот нормальная жизнь христианина. Знать наше сораспятие со Христом, наше воскресение, считать себя таким, видеть себя таким, представить себя Богу и ходить по духу. И все будет нормально. Но там основная мысль. Ну, вернее, одно есть выражение, которое мне сильно понравилось. У Бога один ответ на все наши вопросы. Мой Сын Иисус Христос. Все. Мой Сын Иисус Христос. Это один ответ на все наши вопросы. Христос все и во всем. И нам это надо видеть в Писании. Он представлен нам в Ветхом Завете. Да, не всегда было это понятно пророкам. Не всегда. Все было еще как бы в тайне. Бога воплощение в тайне. Он открылся Сыном Божьим по воскресенье. Это уже было откровение, окончательно полученное апостолом. Это была тайна. Но все Писание о нем. И закон подвел ко Христу. Он свое выполнил дело. Он нам представил Христа. Нет ничего больше. Он посажен на небесах. Он глава церкви. Превыше всякого начальства и власти. Это наш Господь Иисус Христос. Христос, заключивший нас в себя. Мы церковь. Что нам больше надо? Христос и во всем. Надо детей подводить к этому. Ко Христу. И все о Христе. Братья дорогие, я думаю, что если мы научим детей любить нашего Господа, любить Его заповеди, их трудно будет смутить и сломать, им легче будет бороться с современными искушениями, с греховными проявлениями, им будет легче бороться. Христос. И Он в Писании. Братья, Писание имеет колоссальную власть и силу. Это слово не мое. Мой опыт, мои истории, они могут принести пользу. Но я вам скажу по опыту, братья, я вам скажу по опыту, даже среди нас, верующих, уже немолодых, я смотрю, когда мы говорим о серьезных вопросах, люди со сном борются. Как только я какую-нибудь историю чуть-чуть смешную расскажу, и сразу же оживление. Я в одну церковь приехал, я такую догматическую проповедь сказал, просто. Вот. Я чувствую, что люди слушают так, как будто они меня не понимают. Вот. Но так оно и получилось. Я им разъяснял серьезную вещь, вот на мой взгляд. Изучение нашего Господа Иисуса Христа. А мне один человек говорит: Геннадий, вот в этой церкви все приучены рассказики слушать и опытом делиться христианским.
В этой церкви так привыкли. А ты, говорит, им такую вещь дал. Они, говорят, вообще, им это что-то далекое, и они к этому не привыкли рассуждать и размышлять о Писании. Им рассказик надо было рассказать детский. Молочком питать надо. Братья дорогие, нет, к совершенству надо спешить, к совершенству. Пребывать в учении, исследовать, изучать, заниматься этим постоянно. Братья дорогие, это ваше должно быть постоянное настроение внутреннее. И учить детей, учить, учить, учить. Братья дорогие, даже просто учить заповеди полезно. Вот я скажу, папа заставлял, и я учил. Я помню до сих пор, и мне нравится. Да, мне тогда было не очень приятно учить. Мне сейчас нравится, сейчас, что я это знаю. И как вовремя иногда бывает, Бог меня употребляет, напоминая мне этот текст, а я его знаю. Братья, работайте с детьми, чтобы они знали Писание. И главное ко Христу, главное о Христе, это самое главное. Бог будет непосредственно нас благословлять, непосредственно. Я больше удивляюсь, братья, сейчас, и прихожу к выводу, чем о Христе чаще мы говорим, чем проповедь больше направлена на Христа, тем больше благословений и в церкви радости. И народ Божий получает больше удовлетворения, когда мы слышим о Христе, а не о нравственных, поучительных историях. О Христе. Это нормальная духовная пища. Пусть вам Господь вас благословит, братья, говорить из Писания о Христе, наставлять наших детей, приучать их к тому, чтобы они Писание учили, приводить их к тому, чтобы они полюбили нашего Господа. Как можно больше о Нем говорить. И ярко, красиво и хорошо. И Бог нас обильно благословит. Помолимся нашему Господу.